Здравствуйте, наши дорогие слушатели, слушатели Ведорадио. Мы начинаем прямой эфир. Меня зовут Олеся. И сегодня мы будем общаться с Антоном Кобзевым. Я прямо сейчас с ним связываюсь, а перед тем, как сказать ему здравствуйте, я всем вам хочу сказать, что вы сегодня можете не только нас слышать, но и видеть. Сделать это можно легко, зайдя на наш сайт vedoradio.fm. И если вы нажмете на кнопочку «Читать далее» около соответствующей новости о сегодняшнем эфире, то найдете там уже плеер с нашей видеотрансляцией. Так что вам выбирать, смотреть нас, слушать, просто смотреть или слушать, либо же активно участвовать, задавать свои вопросы, звонить по скайпу или же писать нам на сайте vedoradio.fm. Выбор остается за вами. Наша задача сегодня в течение часа раскрыть интересную тему. Но давайте для начала все вместе поздороваемся с Антоном. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Ну что, мы начинаем. Давайте вы объявите сегодняшнюю нашу тему, хотя она у нас уже указана на сайте. Наверное, многие уже прочитали. Хотим от вас, тем не менее, услышать.
Да, спасибо, Олеся. Сегодня я бы хотел поговорить на такую тему. Как же не разочароваться в духовной жизни, на духовном пути? Я думаю, это очень актуальная тема для всех, кто так или иначе идет этим путем, пытается развиваться духовно, потому что не всегда это легко. И некоторые нюансы и моменты духовной жизни нужно знать для того, чтобы однажды не свернуть с этого пути.
Mm-hmm. Ну хорошо, давайте начнем. С чего здесь нужно начинать, что учитывать?
Первое, что бы я хотел сказать, это то, что если мы посмотрим на нашу жизнь, если мы внимательно посмотрим то, что вокруг нас происходит, то, чем и как мы живем, мы увидим, что наша жизнь – это сплошные отношения. То есть все, с чем мы сталкиваемся, так или иначе, связано с какими-либо отношениями. Семейная жизнь – это отношения, с этим трудно спорить. Да? Работа – это тоже чаще всего какие-то отношения. Да? Дружба – это тоже какие-то отношения. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, так или иначе, мы всегда связаны какими-то отношениями. И если мы посмотрим на свою жизнь, то мы увидим, что все наши отношения, в которые мы вступаем, с которыми мы так или иначе связаны, они делятся на две большие группы. Ну, условно, так сказать, можно разделить их на две большие группы. Это первая группа отношений – это группа отношений, в которых мы счастливы. А вторая группа отношений – это группа отношений, в которых мы несчастны и в которых мы испытываем какие-то сложности. И если мы проанализируем вот этот момент, то есть почему же вот в одних отношениях мы счастливы, а в других отношениях мы испытываем какие-то страдания или разочарования, то мы для себя увидим очень простую вещь, что наши страдания и разочарования, и наоборот, наше счастье в отношениях, оно всегда связано с тем, что мы имеем какие-то ожидания от отношений, и в зависимости от того, сбываются ли наши ожидания или они не сбываются, мы испытываем либо счастье, либо страдания. И вот духовная жизнь, говорится, это самое что ни на есть естественное состояние человека как духовной души, это отношение его с Богом. Да? То есть духовная жизнь, можно сказать таким образом, что духовная жизнь – это также отношение с Богом. И здесь очень важно понять одну простую вещь, что если наши отношения с Богом будут построены на правильной основе, и наши ожидания от духовной жизни будут правильными, то мы никогда в духовной жизни не разочаруемся. И напротив, если мы будем ожидать чего-то такого, чего ожидать от нее не следует, если наши ожидания будут неоправданы, если мы не получим в конце концов то, чего мы хотим от духовной жизни, то естественным образом мы можем в ней разочароваться. И так, к сожалению, очень часто происходит, и поэтому я выбрал эту тему, она актуальна в первую очередь для меня самого. Потому что когда какие-то вещи проговариваешь, я уже заметил это давно, то они становятся ясными в первую очередь тому, кто их проговаривает. Вот, и поэтому я хочу сегодня поговорить на эту тему. Итак, отношения с Богом, веды говорят, это самое что ни на есть. Естественное состояние для человека. Естественное состояние для человека. И может возникнуть вопрос справедливый, что если это так естественно, то почему же это так трудно? И ответ на этот вопрос очень простой. У многих из нас неправильные ожидания от духовной жизни. Неправильные ожидания от духовной жизни. Даже в обычной жизни часто так бывает, что мы строим отношения с каким-то человеком, например, да, и у нас в процессе этих отношений возникают какие-то ожидания. То, что я хочу, чтобы вот этот человек делал, или каким образом, чтобы он поступал в отношении меня. И даже зачастую так бывает, что мы эти ожидания не проговариваем никогда. Мы о них не говорим. То есть мы почему-то считаем, что вот эти ожидания – это само собой разумеющийся факт, что он должен это понять. Но потом что происходит? Наши ожидания часто не сбываются. Часто происходит что-то как-то что-то по-другому. То есть человек ведет себя по-другому, он говорит и делает какие-то другие вещи. И мы начинаем разочаровываться, думаем, ну почему так происходит? Должно же быть совсем иначе. Но здесь очень просто иногда бывает. Этот человек порой просто не знает, что мы ожидаем от него эти вещи. А если бы мы ему с самого начала сказали, что мы ожидаем вот это, он бы, возможно, нас поправил, он сказал, ты знаешь, а я не могу тебе этого дать. Или я рассчитываю тоже на совсем другие вещи, почему ты хочешь от меня этого. Да? И также и в духовной жизни, которая, как я уже сказал, является отношением с Богом, очень важно иметь правильные ожидания. Очень важно иметь правильные ожидания. Потому что зачастую в духовную жизнь люди приходят, имея какой-то свой корыстный мотив. Веды объясняют, что чаще всего к духовной жизни обращаются четыре группы людей. Это люди, у которых на данный момент они испытывают какие-то серьезные страдания в жизни и хотят от этих страданий избавиться. Вторая группа людей – это люди, которые нуждаются в деньгах, которые очень нуждаются в деньгах и просят деньги у Бога. Да? Первая группа людей – они просят у Бога избавить их от страданий. Да? Третья группа людей это называются любопытные люди. Ну, то есть им просто интересно, что же это такое духовная жизнь. Я уже вроде все попробовал, может быть, мне сейчас попробуют заняться духовной жизнью, это же интересно. И говорится, четвертая группа людей это те, кто ищут абсолютную истину. И так или иначе, все эти четыре группы людей веды называют, что это великие души. Если они даже вот с этими просьбами, на первый взгляд, достаточно корыстными, они обращаются к Богу, веды называют их великими душами. Говорится, что это великие души. Но что происходит дальше? Вот, и причем есть такой интересный нюанс, что, я думаю, многие люди, которые занимаются духовной практикой, практикуют какие-то молитвы, они же обращаются к Богу с какими-то просьбами, и многие люди могут подтвердить. Я несколько раз встречался с такими людьми, у которых есть очень сильная вера в то, что вот Бог или его представитель, да, он на самом деле исполняет желания, даже если эти желания материальные. Вот, например, есть святые, да, которые... Ну, как это называется, канонизированы, да, которые во всем мире, они в какой-то определенной духовной традиции признаны святыми. И люди к ним обращаются с какими-то материальными просьбами, и их материальные желания исполняются. И это укрепляет их веру. Но на самом деле, что говорят веды? Веды говорят, да, действительно, Бог исполняет наши материальные желания, если мы к Нему обращаемся с этими материальными желаниями. Но зачем Он это делает? Он делает это не для того, чтобы мы были счастливы от того, что мы имеем какие-то материальные приобретения благодаря ему. Он это делает только лишь для того, чтобы укрепить нашу веру. Чтобы мы на самом деле поверили в его существование, чтобы мы поверили в могущество духовного пути. Потому что тяжело сказать сразу, что вот у Бога не надо ничего просить. Потому что так как мы его вечные частицы, и мы достаточно маленькие по сравнению даже с этим миром, не говоря уже о сравнении с Богом, да, то это естественное состояние кого-то маленького и ничего не имущего попросить у того, кто все это имеет. Это естественное состояние. Но веды объясняют, что для того, чтобы мы прогрессировали на этом пути, для того, чтобы мы очищали свое сознание, мы должны правильно понять, что же такое духовная практика. И вот веды объясняют, что духовная практика – это не означает, что мы постоянно что-то просим у Бога. Духовная практика… Угу. Да-да-да, да, Олеся.
Простите, я вот хотела воспользоваться паузой, такую вспомнила, как это назвать, даже это не пословица, не поговорка, но вот утверждают так, что человек говорит, Не поверю, пока не увижу, сказал человек. Не увидишь, пока не поверишь, ответил Бог.
Да, 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 совершенно верно.
Хорошая слава.
Да, но видите, иногда Бог он так делает, что для того, чтобы хоть как-то нашу веру укрепить, он все-таки дает нам ну, что-то попробовать, да, что-то проверить на своем пути. Дает нам что-то такое, что мы реально можем увидеть. Ведь Бог, он же не материален абсолютно. И говорится, и человек, он, ну, вот как-то в одном из эфиров мы говорили о вере в Бога. Помните, мы говорили там такую вещь, что материальными чувствами Бога нельзя увидеть, с этим надо смириться. Что для того, чтобы... Вот как раз-таки к этой теме это тоже относится. Что если человек, например, имеет такие ожидания, что он в материальном теле и вот прямо сейчас увидит Бога. Если он имеет такие ожидания, то это неминуемо приведет его к разочарованию, потому что веды утверждают, материальными чувствами в материальном мире Бога увидеть невозможно. Это можно сделать только если какой-то святой человек, у которого уже есть отношения с Богом, захочет дать тебе это видение, для того, чтобы ты поверил. Только так это может произойти. Ну и возвращаясь к нашей теме, то есть вот веды объясняют, что духовная жизнь это не означает, что мы постоянно что-то просим у Бога, а и Бог исполняет наши желания. Согласитесь, это выглядит не как духовная жизнь, а это выглядит как некая коммерция.
Да, действительно.
Вот представьте, Олеся, если у вас есть подруга или друг, и ваши отношения строятся только лишь на том, что вы постоянно у него что-то просите, а он постоянно исполняет ваши просьбы. Разве
да,
это можно назвать отношениями?
Да, дружбы тут нет, действительно.
Это странная дружба. Вот представляете, с Богом то же самое. Он, в принципе, ему не трудно исполнить наши желания, понимаете? Ему совершенно не трудно. Ему принадлежит все в этом мире, это все его изначально. Но он, веды объясняют, что Бог, он, ну, не очень рад постоянно исполнять наши материальные желания. И вот веды объясняют, что для того, чтобы нам прогрессировать на данном пути, нам обязательно нужно понять, а вот что Богу нравится, а что ему не нравится.
То есть ему вообще это не сложно, ему проще простого это сделать, но ему не совсем хочется, чтобы мы только это, с этим к нему обращались.
Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть ему совершенно это не сложно, но он, но в этих отношениях, смотрите, какой теряется аспект очень важный. Если мы постоянно обращаемся только лишь за нашими желаниями и радуемся, когда мы ну, получаем исполнение этих желаний, мы благодарим Бога, какой аспект теряется в отношениях с Богом? Теряется аспект личности. Мы перестаем понимать, что это личность, что у него... А личность это означает, у него есть свои интересы, и что-то ему нравится, а что-то ему не нравится. А когда теряется аспект личности, то нет отношений, согласитесь. Что вот когда вы ценны только как кто-то такой, кто исполняет ваши желания, разве вам интересны эти отношения?
Ну да, Бог же это не автомат с газированной водой, монетку кинул и получил что-то.
Да, совершенно верно. Бог – это личность. И даже даже в обыкновенной дружбе, в обычных отношениях, нам что очень хочется чувствовать? Нам очень хочется чувствовать, что мы ценны как личность. Да? Что я не ценен только лишь потому, что я, вот, например, могу что-то делать хорошо. Да? Я не знаю, там, ну, или я могу исполнять чьи-то желания, что-то делать для кого-то. Мне хочется чувствовать, что я ценен как личность. Даже в семье, например, если муж зарабатывает деньги, приносит их домой, он же не против это делать, он понимает, что это его обязанность, правда? Что он должен это делать, потому что таков его долг мужской, да? Но что ему важно? Ему важно чувствовать, что он ценен как личность здесь. И если он вдруг когда-то не заработает денег, от этого ничего не изменится, отношение к нему не изменится, правда же? Но обычно как получается, что если... Когда человек занимается духовной практикой, и вот в какой-то момент перестали исполняться желания материальные. Он начинает разочаровываться. А как же так? Почему так произошло? И это означает, что просто он сейчас вот не учитывает вот этот личностный аспект Бога, что он личность, и ему что-то нравится, а что-то не нравится. Как есть такой замечательный пример исторический, когда немецкие вдовы, они во время Второй мировой войны, они очень сильно молились Богу о том, чтобы их мужья, они остались целыми, невредимыми и вернулись домой с фронта, да, с войны. И когда они не вернулись, они разочаровались, они сказали, что значит нет Бога. Бога нет, потому что Он не исполнил наши желания. Мы очень просили, мы очень молились, но наши мужья не вернулись. И что это означает? Это означает, что они просто, их вера в Бога, она была основана не на тех ожиданиях. Не на тех ожиданиях. И сейчас мы немножко подробнее поговорим об этом, почему уже вот так происходит, почему в какой-то момент Бог перестает исполнять наши желания, хотя Ему это делать нетрудно, вот как Олеся заметила. Да? Это же странно, да, Олеся? Почему, если это нетрудно, почему бы не исполнить?
Ну да, с одной стороны странно, но с другой стороны для меня очевидно, что, знаете, тоже как говорят, что, как, вот не помню точно, как это звучит, но мы можем, мы полагаем, да, а Бог располагает. То есть у него есть какие-то свои планы, и мы своими планами, личными своими, можем только рассмешить Бога. Он же все это контролирует, то есть он как-то старается исполнять желания всех-всех-всех. Получается так, и нужно что-то учитывать.
Да, смотрите, здесь есть очень интересный момент. Вот вы хорошо сказали пословицу, она тоже еще есть, она в таком виде, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Да.
И вот смотрите, действительно, очень интересный момент. Почему же Бог, Он не исполняет все наши желания, которые только у нас есть? Потому что ведь Ему не трудно. Но смотрите, что происходит. Вот здесь нужно понять очень простой момент. Сколько у человека желаний? И когда мы задумаемся над этим вопросом, мы поймем, что желаний у нас бесконечное множество. Вот я когда езжу по Москве иногда и вижу вот эти рекламные щиты, я иногда ловлю себя на мысли, что у меня столько материальных желаний, сколько рекламных щитов в городе Москва.
На то и рассчитано.
Да, на то и рассчитано, но это факт. И еще один момент. Наши желания, они ведь постоянно меняются. С утра мы хотим одного, а вечером мы хотим уже другого. А когда мы, например, получаем то, что мы хотим, иногда так бывает, что мы этого уже не хотим. Мы говорим, я уже не хочу, я уже хочу чего-то другого. Понимаете, вот этот момент, два момента, по которым нужно понять, что Бог, Он просто не в состоянии исполнять все наши желания. Первое, это то, что наши желания бесконечны. Они бесконечны, они постоянно расширяются. Постоянно расширяются. Мы живем в одной квартире, нам хочется квартиру побольше. Когда мы переезжаем в квартиру побольше, через пару лет мы понимаем, маленькая квартира. Мы ездим на одной машине, а нам хочется машину поновее. Мы приобретаем машину поновее, но через год мы понимаем, она устарела, надо покупать что-то другое. То же самое одежда, еда. Ну, то есть, все, что материальное нас окружает, оно имеет временную природу, а поэтому постоянно меняется. И точно так же вслед за этими изменениями меняются и наши желания. И поэтому, представляете, как однажды вот известный проповедник Вадим Михайлович Тунеев, он привел такой пример, сказал, что вот если представить, как бы Богу в таком случае нужно исполнять наши желания, то это у него должен быть такой, знаете, планшет, и он должен постоянно эти желания синхронизировать. Вот утром и вечером, для того, чтобы их исполнять, он должен их постоянно синхронизировать. Потому что утром запрос один, а вечером запрос уже совсем другой. И также второй момент, почему Бог не исполняет все наши материальные желания. Это потому, что делают эти материальные желания? Они погружают нас в дополнительную иллюзию. То есть, когда исполняются наши материальные желания, интересен ли нам Бог, который исполнил их? Очень редко. Когда мы получаем желаемое, мы понимаем, ну все здорово, исполнились мои желания очень хорошо. Помним ли мы в этот момент о том, кто эти желания исполнил? Кому мы обязаны за эти желания? Очень редко так происходит.
Ну да, мы же его не видим, он не пришел к нам лично в гости, не протянул подарок с бантиком, вот твое желание возьми.
Да, совершенно верно.
Мы как-то не запоминаем этот момент и кому мы должны быть благодарны.
Да, совершенно верно. И для того, чтобы быть благодарным, нужно постоянно об этом вспоминать. Нужно постоянно, как минимум, общаться с тем человеком, который будет напоминать нам о том, что мы вот за все это должны быть благодарны. Ведь в конце концов, смотрите, у нас есть вот эта жизнь, например, в человеческом теле, да? У нас есть руки, ноги, голова, у нас прекрасное зрение, у нас вкус там. Ну, то есть мы можем как-то жить. В большинстве своем мы видим, что люди, они сыты, они одеты, они хорошо себя чувствуют. Возникает вопрос, как часто они благодарят за это Бога? Вот это очень сложный вопрос. Потому что для того, чтобы поблагодарить за это Бога, об этом нужно дополнительно как-то вспомнить. Чаще всего мы просто принимаем это как данность. И все остальное, что приходит в нашу жизнь, мы тоже принимаем как данность. Мы перестаем благодарить Бога. А это означает, что пропадают опять же личностные отношения. Мы перестаем строить какие-то личностные отношения. И, как вы сказали, мы начинаем выстраивать как с автоматом, с газировкой. Понимаете?
Даже вот люди часто говорят: «Фух, слава Богу!» Но на самом деле Бога они не имеют в виду.
Совершенно верно. Это удивительный факт. Да, спасибо вам большое. Удивительный факт. Часто говорят вот эту фразу «слава Богу». То есть это означает, что вот то, что сейчас произошло, это произошло благодаря Богу. Но в реальности благодарим ли мы Его за то, что это произошло? Очень редко. Очень редко. И второй момент – это веды объясняют, что вот наша жизнь, в которой мы живем, вот этот материальный мир, все, что нас окружает, это подобно тому, относительно духовной жизни, подобно тому, как будто мы сидим в кинотеатре и наблюдаем кино какое-то. Мы смотрим какой-то фильм, мы купили билет определенный, да, это веды это называют кармой. Вот у нас по карме нам был определенный билет на определенный сеанс в кино. И мы приходим, чтобы наблюдать свою следующую жизнь. Мы отождествляем себя вот с этим телом, хотя веды объясняют, я думаю, что наши радиослушатели очень часто слышали эту вещь, что мы не являемся этим материальным телом. Мы являемся вечной душой, которая находится внутри этого тела. И говорится, что мы смотрим вот этот кинотеатр, мы смотрим вот это кино. То есть идет очередной сеанс какого-то кино. И то есть таким образом, что самое главное мы должны просить у Бога? Как думаете, Олеся, что самое главное мы можем попросить у Бога?
Не забывать о нем же.
Да, то есть мы должны попросить, как бы, а можно как-то закончить этот сеанс? Вот, можно я перестану быть в иллюзии? Угу. Я вот вспоминаю, я раньше тоже любил ходить в кино, и когда я ходил, вот знакомо вам это или нет, когда вы смотрите кино, и вы видите, что там вот есть главный актер. И в какой-то момент вы себя очень полностью отождествляете с этим главным актером. Вы начинаете переживать те чувства, которые он переживает. Многие люди даже плачут в кинотеатрах.
Да, да.
То есть у них слезы наворачиваются на глазах, когда происходит какая-то драматическая сцена. Или, не дай бог, кто-то погибает, или кто-то встречается, а потом расстается и никак не может встретиться, да? То есть происходит очень сильное переживание. Вопрос почему? Потому что мы очень сильно отождествляем себя сейчас с персонажами этого фильма. Вот то, что точно так же происходит и в нашей жизни. То есть все, что происходит, это подобно кинотеатру. Это оно имеет реальную природу, но временную. И поэтому, когда мы просим вот у Бога какие-то материальные желания, когда мы просим, чтобы Он что-то исполнил в нашей материальной жизни, это все равно, что мы просим: «Я хочу другой фильм, я хочу как-то другую иллюзию, я хочу как-то по-другому это видеть». Вместо того, чтобы просить, чтобы «А давайте, может, выключим это кино и посмотрим, как реально обстоят дела в нашей жизни». Понимаете? И то есть, и таким образом Бог, Он, вот как вы сказали, мы полагаем, а Он располагает. И Он на самом деле видит, вот что принесет нам пользу в нашей жизни, а что принесет нам вред. И как заботливый отец, Он ведь никогда не даст нам то, что принесет нам вред. Как помню, такой пример уникальный приводил. Вот представьте, если вот есть родители, и к ним подходит ребенок и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, спички и ключи от гаража». Согласитесь, такая просьба. Вот... Любящий отец, разве он исполнит такую просьбу? Никогда. Он понимает, что эта просьба просто погубит ребенка. И вот точно так же в нашей жизни происходит, что если мы просим чего-то такого, что заранее принесет нам какой-то вред, мы должны понимать, что Бог это не исполнит. И мы также всегда должны полагать и понимать, что все, что мы просим у Бога, мы должны оставлять на Его усмотрение, надо мне это или нет. Если это исполнилось хорошо, надо обязательно Его поблагодарить за это и понять, как это можно использовать, опять же, в служении Ему, в отношениях с Ним. А если это не исполнилось, сказать ничего страшного, значит, на то Его воля, на то Его воля. И это вот первый и очень важный момент того, как нам не разочароваться в духовной жизни, это иметь правильные ожидания. Это не иметь вот этой иллюзии, что духовная жизнь – это то, когда мои желания начнут исполняться. Наконец-то! Ура! Обнаружен способ, как исполнить все мои желания, да? И очень часто так и говорят, что духовная жизнь – это когда все желания живого существа исполняются. Нужно понять, что духовная жизнь – это тоже отношение. И это отношение с Богом. К сожалению, у многих людей, я про себя то же самое могу сказать. Есть такой момент, когда мы не всегда учитываем личностный аспект в отношениях. Когда мы в отношениях забываем, что человек, с которым мы строим отношения, это личность. Да? И что у него есть определенные желания, что чего-то он хочет, а чего-то он не хочет. И то есть первое, о чем мы должны думать, это о том, А вот что нравится Богу, а что не нравится? И Веда объясняет, что ему не очень нравится, когда мы постоянно обращаемся к нему с материальными желаниями. Но несмотря на это, Веды говорят, что даже какие бы у нас ни были материальные желания, все равно лучший способ – это обращаться к Богу. Вот. Но для того, чтобы не разочаровываться в духовной жизни, вот эти наши желания нужно очищать. Потому что самое чистое желание даже в отношениях, вот в наших обычных мирских отношениях, какое самое чистое желание, с которым мы можем обратиться к человеку? Самое чистое желание – это что я могу сделать для тебя? Да?
Да.
И это то, что приносит вдохновение и одному, и второму. Потому что, когда тебе человек так говорит, ты понимаешь, что ну, он бескорыстно действует, и хочется, наоборот, что-то сделать для него, чтобы он был счастлив. Да? И напротив, если он постоянно приходит и что-то просит у тебя, дай, ты понимаешь, что он действует корыстно, что он хочет просто погубить себя. Да? Как иногда сравнивают человека, который вот постоянно просит каких-то материальных желаний, это человека, который приходит в такой, знаете, вот магазин, и в магазине такая большая вывеска: «Чем ты хочешь себя убить?» И знаете, и там многие предложения: «Пожалуйста, чем ты хочешь убить себя сегодня?» И поэтому вот такая рекомендация: не убивайте свою духовную жизнь постоянными просьбами и материальными желаниями. Очищайте свои желания, приобретайте правильное понимание того, что такое духовная жизнь, к чему она должна приводить, к чему сводится эта практика. Да? И поймите, что духовная жизнь – это отношения с Богом, в которых мы пытаемся очистить свои желания, пытаемся понять, как же мы можем служить Ему. Это самое большое счастье, самое сокровенное знание вообще о духовной жизни.
Антон, где-то я вот слышала такую формулировку обращения к Богу: когда я что-то прошу, Боже, дай мне вот это вот, или сделай вот, чтобы вот так было. Но в конце добавляю: если на то будет воля Твоя.
Да.
Это хорошая молитва.
Вот это очень можно... хорошая молитва.
То есть еще... так можно и просто, даже с материальными просьбами обращаться к Нему.
Да, совершенно верно. Веды говорят, в Шримад-Бхагаватам есть знаменитый стих, который говорит, что вот либо ты полон материальных желаний, или ты свободен от материальных желаний? Стремишься ли ты наслаждаться плодами своего труда, или ты свободен от этих желаний? Что бы то ни было, просто поклоняйся Богу. Поклоняйся Богу. То есть, а также Бхагавад-гита, дальше в 7 главе, там есть в комментарии замечательная фраза, которая говорит, что с какими бы просьбами человек не обращался к Богу, это великая душа. Но для того, чтобы на этом пути продвигаться, для того, чтобы не топтаться на месте, не разочаровываться в этом пути, нужно в конечном итоге обрести правильное понимание, что Бог – это не автомат с газировкой, который постоянно просто вот реагирует на наши желания. Это личность. А если мы выстраиваем личные отношения, мы обретаем гораздо большее благо на духовном пути, гораздо быстрее продвигаемся. То есть мы получаем не только материальные вещи, которые временны по своей природе, а мы обретаем правильное понимание. А веды говорят, что правильное понимание – это и есть настоящее счастье. Правильное понимание нашей жизни. То, что мы вечные. Да, то есть, если Бог вечен, я тоже вечен, как вечная душа. Это означает, что наши отношения тоже вечны. И если человек в духовной практике вкладывает вот именно в эти отношения, тогда это гораздо больше прогресс духовной жизни. Да? Как Александр Коломеец, он на прошлой своей лекции говорил о том, что есть вот банк доверия, да, в отношениях. И каждый день мы либо что-то кладем в этот банк, либо мы снимаем что-то со счета. Вот. И вот в отношениях с Богом, чем больше мы кладем в этот, на этот счет, тем больше мы в итоге получаем, да? Учитывая, что Бог – личность. Вот это один из очень важных моментов, который я хотел бы сегодня осветить. И второй момент, о котором я хотел бы сказать, для всех тех, кто занимается духовной практикой, чтобы ну, как-то развеять, может быть, какие-то иллюзии, это о том, что мы должны правильно видеть всех людей, которые также занимаются духовной практикой. Потому что очень часто, когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы приходим в какую-то духовную традицию, и мы видим всех этих людей как святых. Да? У них нимб над головой, они вообще не из этого мира. У них нет никаких материальных корыстных желаний, и мы думаем: здорово, я нашел общество таких людей. Но потом со временем мы начинаем замечать, что все это совсем не так. И мы видим, например, что вот один человек, он читал какую-то молитву, а потом совершил какой-то неблагоприятный поступок для духовной жизни. И у нас тоже может возникнуть разочарование, а почему так произошло? А, или, например, человек, который, вот он, ну знаете, вот давал лекции, там, занимал какой-то пост там в духовной жизни, а потом мы узнаем про него, что он совершил какой-то грех, например, да, что он совершил какое-то действие, которое несовместимо с духовной практикой. Как если вот наши радиослушатели читали такую книгу Льва Толстого, называется «Отец Сергий». Мне однажды она попалась, я ее прочитал, и я очень был поражен тем, как вот Лев Толстой он описывает духовную жизнь человека, который, казалось бы, достиг высот в духовном пути, но в конечном итоге просто стал вот жертвой какого-то низкого материального желания, и вся его духовная жизнь разрушилась. И поэтому вторая вещь, о которой я хотел сказать сегодня, это о том, что нужно всегда очень правильно оценивать тех людей, которые занимаются духовной практикой. Нужно понимать, веды объясняют, что есть три категории людей. Это вот человек, пришедший в духовную жизнь, говорится, первого уровня. Это тот человек, который только начал заниматься духовной практикой. У него еще полно материальных желаний, у него слабая вера, у него нет фактически понимания, что такое священное писание, и как правильно общаться с другими людьми, как правильно общаться со святыми, как правильно практиковать. То есть он только на начальном этапе пути. И его эти материальные желания иногда могут сбивать с пути духовной практики. Он начинает заниматься чем-то тем, что чем он занимался раньше, например, какие-то вот откатываться назад, да. И поэтому, когда мы видим таких людей, не надо думать, что духовная практика не работает, да. Не надо разочаровываться в духовном пути. Нужно понимать, что просто такова специфика вот именно этого человека, который сейчас тоже пытается как-то продвигаться по духовному пути. Надо, может, даже подумать, как ему помочь, если мы в силах это сделать. Далее веды объясняют, что есть вот люди, занимающиеся духовной практикой второго уровня, да, или среднего уровня. Это люди, чья вера уже более крепкая, те люди, которые уже знают священное писание, понимают логику священных писаний. Говорится, иногда они могут потерпеть поражение в каких-то философских диспутах, да, серьезных, если на них совершаются там нападки со стороны атеистов, например. Но в то же время их вера никогда не слабеет, их вера только крепнет, и они всегда полны энтузиазма идти по духовному пути. И вот эти люди, они уже имеют возможность различать, что вот это вот верующие люди, вот это вот, например, там атеисты, да, вот это невинные люди, которые просто они не занимаются духовной практикой, потому что у них знания нет, да. А вот эти люди настроены явно агрессивно. И вот преданные, или как это говорят в ведах, то есть вот люди, занимающиеся духовной практикой среднего уровня, они умеют правильно построить отношения с теми, кто также занимается духовной практикой, с теми, кто выражает явное недовольство там, да, или какой-то негатив, они как-то сторонятся этих людей. И говорится, что эти люди, они рассказывают с энтузиазмом, рассказывают о духовной практике тем, кто просто не имеет знания и тоже хочет заниматься духовной практикой. Таких людей веды называют невинные. И также веды объясняют, что есть люди, занимающиеся духовной практикой, достигшие высшей ступени совершенства. Это люди, которые полностью знают Священное Писание. Их вера настолько сильна, что ее вообще невозможно никак поколебать. И в сущности эти люди, они видят всех как вечных духовных душ. Они видят, что все живые существа так или иначе связаны с Богом, любовными отношениями. И эти люди, говорится, они даже не в состоянии проповедовать никому или говорить об отношениях с Богом, потому что они не видят в этом необходимости. Они видят, что на все план Бога, что все совершается так, как должно совершаться. И говорится, что эти люди никогда не склонны совершать никаких греховных действий. Вот. Но таких людей очень мало. Бхагавадгита объясняет, что вот на нашей земле присутствует очень мало таких людей, которые достигли вот этой ступени совершенства. Мы должны равняться на них, мы должны выражать им почтение, мы должны учиться у них. Но в то же время мы должны понимать, что есть и другие категории людей, которые иначе вот живут своей духовной жизнью. Я помню, что мне однажды одна знакомая мне вот просто взахлеб мне рассказывала о том, как она однажды посетила одну духовную организацию, духовную традицию, и она видела, как там люди молятся, как они совершают какие-то молитвы, а потом, когда они вышли за пределы этой духовной организации, они стали там употреблять спиртное там, или курить, или как-то очень разговаривать, там, материться, и она сказала, Я полностью разочаровалась в духовной жизни. Я не могла себе представить, почему, как это может быть. Вот они же молятся, а потом они вот это делают, значит, это не работает. Вот эту вещь надо для себя очень четко понимать, что есть разные люди. И вот духовная практика здесь совсем ни при чем. Это зависит еще от каждого человека, да? Потому что у каждого человека разные мотивы прихода в духовную жизнь. И у него, ну, скажем так, разная скорость движения по этому духовному пути. Нужно понимать, что все люди, они так или иначе склонны совершать какие-то греховные поступки. Надо уметь правильно понимать, почему они это делают и как к этому относиться. Да?
А вот скажите, Антон, если человек серьезно занимается духовной практикой, начал заниматься, и вроде бы какие-то успехи есть, но при этом он презирает вот тех, кто не занимается этой духовной практикой. Это получается, он только на первом уровне находится?
Да, совершенно верно. Веды говорят, что вот эта нетерпимость, духовная или религиозная нетерпимость, она относится только к людям, которые лишь вот только на первом уровне духовной жизни находятся. Да? То есть это фактически низший уровень духовного развития, самый низкий уровень духовного развития, при котором вот этот человек, он находится в таком состоянии, когда он понимает, что вот только мой путь верный, а все остальные пути – это ложные пути. Веды объясняют, почему так происходит. А веды объясняют, потому что вера этого человека еще очень и очень слаба. И ее очень просто поколебать. И вот эта его веронетерпимость, да, или религиозная нетерпимость, она выражается как просто защита своей веры. Да, он, вот веды сравнивают веру в нашем сердце как с маленьким ростком. Росточек, маленький нежный росток, который только проклюнулся и пытается тянуть свои лепестки к солнцу, да? И когда этот росток очень маленький и нежный, вот человек пытается таким агрессивным способом защитить его, не пуская туда никого. И если вдруг кто-то когда-то скажет ему, что ну, а есть еще и другой метод духовной практики, потому что к Богу можно еще и вот так обращаться, он станет агрессивно нападать на него, говорит, что нет, ты не прав, ты врешь, там, ну как-то. И мы часто это видим, так происходит, да, говорится, что нигде не было столько пролито крови, как на религиозных войнах. Это происходит потому, что это люди, которые на самом низшем ступени духовного развития, они не признают другие духовные пути. Потому что человек, когда он совершает некий прогресс в своей духовной жизни, да, и становится, вот как говорится, верующим второго уровня, да, когда он начинает различать, что вот это верующие люди, а вот это неверующие, он четко видит, что есть разные духовные пути. И что к Богу можно по-разному обращаться, что Бог, он не говорит, ну точнее, не по-русски, там, не по-английски, да, не на санскрите. Для него не существует разницы в этих языках, потому что эта разница существует только для нас. Для него не существует формы поклонения, потому что эта разница только для нас существует.
Но это так похоже на преданность. Ну вот я предан своей религии. Как это не спутать?
Внешне это очень похоже на преданность. Это преданность тоже. Да? Но это говорится, преданность очень фанатичная. А фанатичная преданность, она всегда связана с какой-то нетерпимостью, всегда связана с какой-то агрессией и насилием. Да? То есть, в принципе, это вера и это преданность своему религиозному, духовному пути. Но это, он основан на очень слабой вере. Потому что, когда вера у человека укрепляется, он начинает видеть, что другие люди, они тоже занимаются духовной практикой. И, как правило, такие, когда мы слышим вот речи таких людей, редко они вызывают какую-то серьезный какой-то отклик в сердце, да? Вот веды говорят, что ученый человек, в 5 главе есть такой стих, говорится, что ученый человек, он совершенно одинаково взирает на животных, на людей, на ученого какого-то, да, и просто на какого-то нищего. Он взирает на них одинаково, потому что он видит, что все они духовные души, и что у всех у них есть какое-то отношение к Богу. И это говорится взгляд ученого. А вот взгляд человека, который только начал заниматься духовной практикой, он четко видит разделение. Да, он видит, что вот мы занимаемся духовной практикой, а вы, простите, занимаетесь какой-то ерундой. Нам нужно просто понять, что это человек, который находится лишь на низшей ступени духовного развития. Да? И, как правило, если мы хотим серьезно развиваться в духовной жизни, то нам нужно правильно общаться с этими людьми. Кстати, да, вот этот момент я хотел сказать еще, что с каждой из этих категорий людей нужно правильно общаться. Для того, чтобы, опять же, не разочароваться в духовной жизни, нужно правильно общаться с ними. И для того, чтобы нам развиваться, мы должны общаться, вот как думаете, с какой категорией людей мы должны общаться, чтобы прогрессировать духовно?
С какой категории? Ну, лучше с высшей, конечно, насколько это возможно.
Да, совершенно верно. Чем насколько выше, это возможно, лучше. Мы должны общаться с теми, кто достиг серьезного прогресса в духовном пути. Но чаще всего мы встречаемся, конечно, вот с верующими людьми, занимающимися духовной практикой второго уровня, да, которые уже умеют разделять, они, то есть у них ей появилась какая-то серьезная вера, и они могут нам тоже дать эту веру.
Но это тоже они очень могут... хороший уровень, похоже.
Да, серьезно. Это очень хороший уровень, это очень хороший уровень. Вот мы должны общаться с этими людьми, да. И говорится, что также для того, чтобы не разочароваться в духовном пути, вот очень важный момент еще есть, это надо искать правильное общение. Потому что, ну вот, обычная вещь, если мы начинаем, если мы хотим избавиться от каких-то вредных привычек, то грамотный и знающий человек, он нам скажет, что первое, что ты должен сделать, это поменять круг своего общения. Потому что если ты не поменяешь круг общения, то бросить вот свою вредную привычку тебе будет очень и очень тяжело. Я думаю, вот многие из нас, они прочувствовали на себе этот момент. То же самое происходит и в развитии духовной жизни. Как духовно развиваться, это означает, найди общество тех людей, кто идут тем же духовным путем, что и ты. Научись правильно с ними общаться. И тогда через это общение ты будешь получать вдохновение идти по этому пути. Ты будешь получать поддержку. Потому что, как в материальной жизни, у нас есть какие-то трудности, да? Есть периоды, когда нам хорошо, да, когда у нас все хорошо получается. А есть периоды, когда у нас вообще ничего не получается, хочется все это бросить, да. Вот так же и в духовной жизни тоже иногда бывают эти периоды, когда нам становится трудно, когда нас одолевают, опять же, материальные желания или те привычки, которые у нас были до того, как мы начали заниматься духовной практикой. И вот здесь очень важно, чтобы у нас были друзья, к которым мы можем обратиться за поддержкой. Ведь всегда в общении мы получаем какую-то радость, счастье, да, и мы понимаем, ну ладно, можно еще потерпеть какое-то время, а потом само это проходит. То есть потому что люди, которые могут нас поддерживать, это очень важные люди в нашей жизни. Надо найти вот это общение. Надо найти вот это общение таких людей. И последнее, о чем я хотел сказать сегодня, мы сможем уже перейти к вопросам, это то, что для того, чтобы прогрессировать на духовном пути, для того, чтобы не разочаровываться на этом пути, нужно всегда четко следовать тем наставлениям, которые мы получаем от наших наставников. От тех людей, которые передают нам духовное знание. Потому что очень часто так бывает. Вот человек начинает заниматься духовной практикой, и через какое-то время он просто вот бросает это, да? Он говорит, у меня не получается, как есть такая притча про лису, про лисицу и виноград. Она, лисица подобралась к винограднику, но он был за большим высоким забором. И она стала, и она очень хотела покушать этот виноград, она стала прыгать для того, чтобы как-то его оттуда взять, но у нее ничего не получалось. Потом она попыталась сделать какой-то подкоп, у нее тоже ничего не получилось. И потом она сказала, ай, ну все равно виноград кислый, и ушла. Так не попробовав винограда. Иногда точно то же самое с нами происходит на духовном пути, духовной жизни. Мы начинаем что-то практиковать какие-то молитвы, мантры, читать какие-то священные писания. Но в какой-то момент нам становится трудно, и мы все это бросаем. И когда мы встречаем людей, которые тоже занимаются духовной практикой, они спрашивают нас, ну вот как у тебя получается? Мы говорим, да не, ничего не получается. И у такого человека спрашиваешь, а ты вот это пробовал? Нет, не пробовал. А ты вот с этими людьми общался? Нет, что-то не общался. А ты читал вот эти книги? Ты вот это практиковал, что там написано? Нет, не практиковал. Ну тогда какой, откуда взяться удивлению, что у тебя ничего не получается? Да? То есть вот тоже очень важный момент, это делать все, что предписывает нам наша религиозная традиция. И если у нас что-то не получается, нужно просто еще раз очень внимательно пересмотреть. А может быть я что-то не делаю? Или может быть я что-то делаю не так? Да? Это очень часто бывает. Потому что мы склонны, знаете, спихивать вот вину за то, что у нас что-то не получается, на кого-то другого. Правда же? Как дети обычно, вот, когда они что-то вот нашкодили дома, я вот по себе помню, приходят родители и спрашивают, кто это сделал, почему это произошло. Я вот всегда говорил, что это сестра, она виновата, она вот сделала это все. Это из-за нее вот так сейчас произошло. Понимаете? То есть мы склонны винить кого-то другого в том, что у нас происходят какие-то неудачи, что у нас что-то не получается. Но если мы глубоко посмотрим внутрь своего сердца, мы увидим, что нет виноватых, кроме нас. нет никого виноватых, кроме нас. Вот, то есть мы сегодня с вами вкратце поговорили о том, как нам не разочароваться на духовном пути. Мы говорили о том, что это отношение, да, и не надо использовать Бога постоянно. Хоть он по факту и исполняет все наши материальные желания, все, что мы имеем благодаря Богу, что нам нужно очищать эти желания и выстраивать правильные отношения до, вплоть до того мотива, когда мы спросим, а что же я могу сделать для тебя? Да, мы также говорили об отношениях, что нам нужны отношения с равными, с теми людьми, с которыми тоже практикуют духовную практику, чтобы получать от них защиту, поддержку. Мы говорили о том, что нужно нам различать также людей и не удивляться, что если вдруг кто-то, кто также вот практикует, занимается духовной практикой, вдруг по какой-то случайности совершает какой-то грех, нам нельзя при этом разочаровываться в духовной жизни. И мы также говорили о том, что для того, чтобы не разочароваться на духовном пути, нужно попробовать все. Нужно очень четко выполнять указания священных писаний и тех наставников, которые ведут нас по духовной жизни. И никогда не искать виноватых, а искать виноватого прежде всего в себе.
Спасибо, Антон. Сейчас я обращаюсь к нашим слушателям. Снова напоминаю, что можно с нами общаться, можно звонить нам прямо сейчас в эфир или через несколько минут, пока у нас не закончился этот самый прямой эфир. Наш скайп Веда Радио или наш сайт vedaradio.fm в вашем распоряжении. На сайте можно оставлять вопросы в письменном виде. А вот знаете, Антон, вы еще сказали такое слово «невинные люди». Вот проповедуют невинным людям, допустим. Я вспомнила тоже такую поговорку «не знаешь, не грешишь». Вы с этим согласны?
С этим можно согласиться, но до какой-то степени. До какой-то степени, потому что действительно, когда мы не знаем каких-то определенных правил и законов, которые существуют в этом мире, то наши грехи, они не рассматриваются как грехи, как таковые, да? Вот говорится, например, что у ребенка до 12 или 13 лет нет своей кармы. То есть все грехи, которые якобы он совершает, то есть все действия греховные, которые он совершает, они как бы не засчитываются ему как грехи, да? Почему это происходит? Это происходит потому, что он в реальности еще не понимает, почему он этого не должен делать, да? Или почему он должен делать что-то другое. Но говорится, что и когда он обретает знания, вот уже после 13 лет, говорится, там включается разум у человека, и он, в принципе, начинает понимать, что правильно, а что неправильно, когда включается такой разум, тогда вот уже ему нельзя совершать эти вещи. Например, в юриспруденции, я знаю, есть такое выражение: незнание закона не освобождает от ответственности. Да? И вот в нашей жизни это, в принципе, происходит точно так же. Потому что вот иногда вот эта поговорка, она может, знаете, к такому натолкнуть на такое мнение: ну я тогда ничего узнавать не буду, да? И тогда, что бы я ни делал, это не будет грехом. Правда же? Но по факту как происходит? Если я не знаю, нужно задать тогда себе вот такой вопрос: а хотел ли я узнать или нет? И вот если мы такой вопрос себе зададим, мы увидим, что мы на самом деле не всегда прилагаем усилия для того, чтобы узнать, как это есть на самом деле. И вот если взять Веды, то говорится, что вот до 13 лет не знаешь и не грешишь. Это не грех, да? Но после 13 лет уже должно быть четкое понимание складываться того, что правильно, а что неправильно.
Все понятно с этим. Спасибо. Вы ответили на мои вопросы. Давайте перейдем к вопросам от слушателей. Я буду зачитывать их по порядку. Все, что приходит к нам в письменном виде, становится в очередь. Ну, а звонки мы принимаем вне очереди. Такое есть преимущество. Звонки по скайпу Веда Радио. Сейчас же у нас первым на очереди вопросы от Ирины. Скажите, пожалуйста, если во время молитвы представлять святого, например, Серафима Саровского, но читать не молитву, а мантру, например, Маха-мантру, не будет ли это неуважением к Саровскому, так как он завещал читать определенные молитвы из христианской веры?
Спасибо. Хороший очень вопрос. Вы знаете, я вот точно не могу сказать, каково бы мнение было бы глубоко уважаемого святого Серафима Саровского по поводу вот того, чтобы мы смотрели на его изображение и читали при этом другую молитву или другую мантру. Но, вы знаете, мне кажется, что здесь нет какого-то серьезного оскорбления этого святого, да, или неуважения к нему. Потому что у всех святых есть одна цель – это приблизить нас к Богу. У них нет другой цели. И свой личностный аспект они всегда, знаете, всегда убирали на второй план. То есть они никогда не пытались как-то, знаете, натянуть какое-то уважение к себе, да, или что вот, вы должны почитать меня именно таким образом, ваше святейшество, там, Серафим Саровский. Никогда так не было. Мы должны понимать, что все святые люди, у них одна цель, у них одна задача, это приблизить нас к Богу, сделать нас ближе к Богу. И если нас вдохновляет образ Серафима Саровского, и когда мы смотрим на Серафима Саровского, мы при этом вспоминаем о Боге, я думаю, что он очень радуется этому. Потому что и вся его жизнь была посвящена только тому, чтобы сделать людей ближе к Богу. Но если при этом на сердце у нас другая молитва и другой способ обратиться к Богу, то в этом нет ничего страшного. Я вот уверен, что все святые люди, они только рады, если любые наши действия в реальности приближают нас к Богу. Да? Но в конечном итоге, конечно, нужно понимать, что Серафим Саровский это святой в определенной традиции духовной. Да? И, конечно, для него самого, я вот уверен, этих традиций уже не существовало на его уровне духовного развития. Это вот, как мы говорили, есть люди, которые практикуют, да, духовную практику высшего уровня развития. Высший уровень духовного развития, это означает, что для них уже нет разделения на какие-то традиции, национальности, духовная практика. Он всех видит как душ. Но в то же время он практиковал в определенной традиции, а это означает, что в его сердце есть определенное настроение к Богу. Да? Определенное настроение, определенная форма обращения к Нему. И возможно, что для того, чтобы нам все же, например, прогрессировать в воспевании Махамантры, да, а не, например, Иисусовой молитвы, нам нужно будет взять изображение того святого, у которого в сердце было именно вот это настроение обращения к Богу. Да. Потому что я знаю Иисусову молитву, я знаю людей, которые они читают Иисусову молитву. И я вот вижу, что мы с ними очень хорошо дружим, но все же настроение у нас несколько разное. Да. Вот. Но если человек находится на высшем уровне духовного развития, там совершенно не важно. У него уже есть отношения, которые не подчиняются каким-то узким очень рамкам.
Мне почему-то вот в голове у меня такая возникла аналогия, что если нам нужно пришить какой-то такой кружевной воротничок, мы это можем сделать красной ниткой. Это все будет функционировать, все пришьется. Но лучше все-таки тоненькой, беленькой ниточкой больше будет результат. Не знаю, почему-то
Да, совершенно верно, совершенно верно. Потому что, например, у Серафима Саровского, да, как я уже сказал, у него вот это настроение. И он нас может вести вот до какого-то уровня, например, да, в своей традиции. Вот, но в дальнейшем, для того, чтобы нам, например, прогрессировать уже в воспевании Махамантры, нам нужно взять святого, который Махамантру воспевал. Потому что он разбирается в ее тонкостях, он чувствует там определенный вкус, настроение, да. Потому что духовная жизнь – это также еще вкус. Говорится, что духовная жизнь – это вкус. Людям невозможно делать что-то, к чему у них нет какого-то вкуса. Можно какую-то аскезу держать, но до какого-то уровня, до какой-то степени. Потом нам нужно вкус получить в духовной практике. И вот этот вкус мы как раз получаем от святых. Если этот вкус, он другого характера, то, возможно, мы просто не будем прогрессировать. Но, в принципе, здесь никакого оскорбления нет.
Понятно, вполне исчерпывающий, я бы сказала, ответ. Очень хороший. Сейчас я перезваниваю нашей слушательнице, которая захотела задать свой вопрос. И сейчас мы услышим ее лично через скайп. Здравствуйте. Кто у нас на связи? Вот, похоже, нет. Все-таки идет дозвон. Даже не могу сказать, как зовут слушательницу. Вижу, что, похоже, это она, Алло. А не он. И из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я боюсь, чтобы мой вопрос не повторял предыдущий, поскольку я дозванивалась вам и не слышала до конца
могли
ответ.
Что-то не услышать. Но ничего, все равно, я думаю, что-то индивидуально можно будет порекомендовать. Mm-hmm. Пожалуйста.
Ну, собственно, вопрос заключался в том, что у меня в последнее время появилось желание быть ближе к Богу, в том смысле, что я хочу ходить в храм, хочу больше узнать о том, какие есть молитвы и так далее, потому что я поняла, что с какими-то проблемами вообще по жизни без этого никак по-другому не получится. Муж у меня христианин, а мне, в принципе, ближе... вайшнавская вера, как вот мне по ощущениям. И получается, что я прихожу в вайшнавский храм тогда, когда он не очень хорошо к этому относится. В общем, вопрос в том, как совместить, как вот мне быть. Мне ближе, больше как-то пригласить, звать мужа в православный храм, ходить с ним туда, например, предложить по воскресеньям ходить в храм. Как-то вот эту стратегию развивать? Или же, например, как-то одной стремиться в тот храм? Вот, не знаю. Сформулировала ли я нормально свой вопрос?
Да. Да, я понял вопрос. Спасибо вам. Это очень хороший, глубокий вопрос. Действительно, духовная жизнь – это очень сложная вещь, особенно когда касается семьи, когда вот один в семье, он практикует одну традицию, другой человек, там муж или жена практикует другую традицию, и всегда возникает вопрос, как не доводить до конфликтов, как понять, потому что иногда наше сердце, вот оно стремится именно в эту традицию, а близкий человек может этого не разделять. И здесь есть несколько правил, которые нужно соблюдать в своей жизни, для того, чтобы был прогресс с одной стороны и с другой стороны. Я знаю это, потому что я это наблюдал несколько раз в своей жизни. Однажды я жил в мусульманской стране, и там есть вот, там, как на мое удивление, там оказалось, что там развита и мусульманская традиция, и христианская традиция. И как правильно поступать, и что говорят об этом веды? Жена практикует духовную жизнь всегда с разрешения мужа. Если она делает это с разрешения мужа, тогда она может прогрессировать в своем духовном пути. То есть, что нужно сделать? Нужно просто очень смиренно вести себя по отношению к мужу, исполнять все свои обязанности по отношению к мужу и смиренно просить его разрешения практиковать именно эту духовную традицию, объясняя это тем, что вот мое сердце стремится именно к таким отношениям с Богом. Как показывает практика, если женщина правильно себя ведет с мужем, то у него нет шансов не делать то, что она хочет. Потому что ведь муж тоже прекрасно понимает, что от настроения жены зависит настроение всех в семье. В целом, да? Мы замечали наверняка, что если вот жена в семье, она расстроена, женщина в семье расстроена, как-то чем-то обижена, то все это чувствуют. Даже там, не знаю, кошки, собаки. Все чувствуют, что она обижена, что она расстроена. И, то есть, мужчина это тоже понимает. И он тоже ведь не против. Но единственное, что нужно сделать, это нужно попросить у него разрешения. Если это будет с его санкцией, с его разрешения, то все будет очень хорошо. То будет духовное развитие, будет хорошая духовная практика. Но второе, что вы должны сделать, если вдруг ваш муж, он говорит, что я разрешаю, но я хочу практиковать другую традицию. Второе, что вы должны сделать, это вам также придется параллельно изучать его духовную традицию. Уважать его духовную традицию, знать праздники этой духовной традиции, знать обряды, которые нужно исполнять в этой духовной традиции, чтобы помогать вашему мужу также развиваться духовно. Понимаете? Это очень важно. Это очень важно, вот понимание, потому что жена, она должна полностью вот помогать мужу в его жизни, да? Говорится, что верность – это не только физическая верность. Вот что, вот просто человек там, у него нет других женщин или других мужчин. Верность – это гораздо более широкое понятие. И вот одно из определений веры – это разделять духовные интересы друг друга. Но вот в данном случае разделение духовных интересов – это означает, что вы практикуете духовную жизнь с его разрешения, и вы знаете его духовную традицию и помогаете ему в отправлении каких-то обрядов, в соблюдении его праздников, ритуалов, там, его диеты и так далее. То есть все, что он делает в своей духовной жизни. Тогда будет мир и гармония, поверьте. Тогда в какой-то момент вы станете верующими третьего уровня, и для вас уже будет неважно, какой традиции вы развиваетесь. Да?
Вот еще так. Вопрос, можно маленький? Дело в том, что да, я поняла все, что вы сказали, я так тоже думала насчет мужа. Просто он не ходит в храм, и он говорит, да, я верю в Бога, но я с ним общаюсь сам. То есть он, как многие люди, считает, что он, то есть ему это не нужно. Хотя мне кажется, что все-таки его общение недостаточно глубокое. То есть, если я хочу все-таки, чтобы он больше развивался духовно, пусть даже в своей традиции, то все-таки я должна, например, опять же, вот какую-то инициативу проявлять, в том смысле, что говорить, а сегодня такой-то праздник, например. Ну, то есть, как-то даже в его традиции его стимулировать. Это будет правильно?
Ну, смотрите, насколько я понял из ваших слов, вот обычно, когда люди говорят, я православный, но при этом они даже не ходят в храм, они не понимают, что такое духовное развитие, да, то это означает, что человек, в принципе, до конца не определился вообще, хочет он жить духовной жизнью или нет. Потому что настоящий православный, он знает праздники, он ходит в храм и так далее. Обычно так говорят, когда просто не хотят как-то эту тему поднимать. Да? То есть он говорит, да, я верующий, потому что как бы склонность верить, она есть у каждого человека, каждого живого существа. Но при этом он не хочет как-то вот пускать человека внутрь себя, он понимает, что. Потому что представьте, поймите такую вещь, что принятие Бога как авторитета в своей жизни, да, Бога как высшую личность, которой мы должны как-то служить и поклоняться, оно влечет за собой очень много мировоззренческих изменений, поведенческих изменений. И не каждый на это способен. Поэтому вы, в принципе, можете вдохновлять своего мужа развиваться духовно, но просто делайте это правильно. Не навязывайте ему свой духовный путь, не навязывайте ему никакие другие духовные пути. Просто вдохновляйте его именно своим поведением. Потому что если он видит, что ваша духовная практика – это ваша духовная жизнь, это ваша семейная жизнь, понимаете? Если он будет видеть, что ваша духовная практика помогает вам развиваться в семейной жизни, улучшать отношения, если вы лучше начинаете относиться к мужу, если вы больше начинаете его любить, любить своих детей там, и так далее, то он будет видеть, что духовная практика – это хорошо. Проповедуйте ему своим примером. Это будет гораздо лучшее вдохновение для него, нежели чем вы будете что-то ему навязывать. Потому что просто есть такой факт очень простой, что мужчине от женщины принять что-то очень тяжело. Если она что-то ему просто говорит, дает ему какие-то наставления. Ну, просто так работает материальное эго, это нужно понять. Но если вы будете правильно его вдохновлять, если вы будете вдохновлять его своим примером, да, потому что духовная жизнь – это ведь расширение любви. Когда мы начинаем больше любить человека. Больше любить означает понимать, что для него истинное благо. Тогда он почувствует это от вас. Тогда он это от вас почувствует. И я, насколько я вижу, что если вот у него нет определенного выбора, если просто он вот так вот от вас, как называется, там, открещивается, да, то, ну, не проблема для него будет даже встать на вайшнавский путь. Но это, по сути, не так важно.
Хорошо, спасибо. Спасибо и за вопрос, и за ответ. Нам нужно двигаться дальше.
Да.
Спасибо, до свидания. Продолжается наш эфир. С вами Антон, мы еще не прощаемся, потому что у нас есть еще как минимум два человека, которые хотят задать лично свой вопрос по скайпу. Я им по очереди перезваниваю и, конечно, ожидают в своей очереди и вопросы с нашего сайта vedaradio.fm. Кто у нас на связи?
Добрый вечер, меня зовут Артем. Посмотри, какие вы источники имеете в виду, то есть, говоря о ведах? То есть, что вы имеете в виду? Алло.
Да, я понял.
Когда вы говорите о ведах, ссылаетесь на веды, что вы имеете в виду, какие именно источники, кем они написаны, и когда, и насколько широко это понятие? Относится ли к вот новомодной сейчас тенденции, вот слова на арийский, другие, относятся ли они к тем же источникам, или это уже как бы более современное искажение? То есть, вот... Когда вы говорите о ведах, вот что вы имеете в виду именно о ведах и с отсылкой на конкретные источники, где это можно прочитать?
Да, хорошо, спасибо большое. Хороший очень вопрос, часто его сейчас задают в последнее время, это радует. Я однажды был на семинаре в Твери, и у меня прям так и спросили, вы говорите о ведах, а есть ли у них материально-вещественный носитель? Я очень удивился, но на самом деле хороший вопрос. И когда мы говорим о ведах, мы, конечно же, имеем в виду вот эти древние священные писания, которые, как гласят сами веды, были примерно 5000 лет назад, они были записаны, были разделены на четыре большие подгруппы. И затем это знание передавалось по цепи ученической преемственности, да, от учителя к ученику, для того, чтобы максимально сохранить их первозданный вид и не вносить никакие искажения. И те веды, о которых говорю я, и те веды, которые я изучаю в данном виде, они существуют благодаря гуру Парампаре, начинающейся с Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот в данном виде, которое мы сейчас их читаем, это переводы Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Существует очень много книг, которые написаны им. Есть и оригинальные тексты с переводами вед конкретно, а есть и его книги, которые написаны по ведам, да, и говорится, что они также не отличны, потому что он является человеком, достигшим высшего совершенства в духовной жизни. И поэтому он мог очень беспристрастно и направляя все это на благо других людей, комментировать ведические писания. И эти писания – это Бхагавад-гита, как она есть в переводе, Шишимат Бхактидан с вами Шилы Прабхупады. Это Шримад Бхагаватам, там целых 10 песен. Ну, на данный момент уже даже 11 песен переведено на русский язык. Это Шри Чайтанья Чаритамрита, которая также переведена им на английский и сейчас переводится на русский язык. Ну, есть уже переведенные тома. Вот, и многие другие книги, которые написаны им, его лекции, его беседы, оставленные нам в наследие. Да. Сегодня, кстати, замечательный день, это уход его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, чье вот мы видим, что его было желание это распространить веды по всему миру, помочь людям соприкоснуться с ведами для того, чтобы сделать свою жизнь более счастливой. И вот мы видим, что его лучший ученик Бхактидан Свами Прабхупада, он выполнил его наставление. Действительно, благодаря ему даже мы здесь, вот сидя в России, знаем, что такое веды. Спасибо вам за вопрос.
Ну вот как-то так прозвучало, что замечательный день, уход такой-то замечательной личности. Как это может быть замечательно? Это просто день памяти, да, этой личности получается?
Ну да, просто веды объясняют, что приход в этот мир какой-то великой святой личности и его уход, они не отличны друг от друга, и они всегда связаны с тем, чтобы дать людям возможность соприкоснуться с чистым знанием. И поэтому веды говорят, что даже уход великой личности, он заставляет нас помнить о Боге, а означает это замечательный день.
Угу. Хорошо, замечательно. У нас сегодня тоже интересные люди, замечательные появляются в эфире, потому что они стремятся к духовному знанию и стремятся изучать ведическое знание и практиковать. Галина у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Олеся, здравствуйте, Антон. У меня вот что волнует уже долгое время. Значит, в Бхагавад-гите говорится, что Бог в том числе и ум у человека. Угу. А мы должны руководствоваться разумом. Да. Ум выбирает, нравится, не нравится, разум не полезно.
Угу.
Как быть-то?
Да.
Как быть-то?
А простите, а где вы видели, где вы видели в Бхагавад-гите, что Бог говорит, что я ум?
А там, где перечисляется, что я талант, там, где я Господи, Гималаи, там, где я Ганга.
Ага.
Вот
ну,
в этом
стихе. Я понял. Смотрите, нам нужно понимать, что ум есть ум, а Бог есть Бог, да. И также в Бхагавад-гите, если вы, например, откроете шестую главу, вы увидите, что там сам Господь, он нам говорит, что с помощью нашего ума мы можем либо деградировать, либо духовно прогрессировать. И там говорится, что вот пока наш ум для нас враг, то духовная практика для нас непосильный труд. Но когда же ум становится нашим другом, то перед нами открываются врата духовной жизни. И поэтому, как вы правильно сказали, мы должны руководствоваться разумом, прежде чем выбрать что-то, что нам благоприятно, а что нам неблагоприятно. Да? И вот здесь нужно просто понять определенную вещь, что до тех пор, пока наш ум – это наш враг, мы не должны руководствоваться его советами. А когда он становится нашим другом, он лишь помогает нам продвигаться по духовному пути. И это означает, что наша материальная обусловленность до какой-то степени заставляет нас наслаждаться так или иначе какими-то вещами, которые наоборот только лишь уводят нас с духовного пути. Да? Люди, например, которые начинают заниматься духовной практикой, мы знаем, они дают определенные обеты, что я вот это не буду делать, вот это не буду делать, вот это не буду делать, а вот это буду делать. Да? И это как бы такой, знаете, пакт, который мы заключаем для того, чтобы прогрессировать на духовном пути, в котором описано, что мы с сегодняшнего дня мы не будем слушать свой ум, даже если он нам говорит делать эти вещи. Да? А мы будем слушать свой разум, который подкрепили тем, что мы пообещали это духовному учителю или духовному наставнику. Вот. А впоследствии говорится, когда человек прогрессирует на духовном пути, его ум сам не хочет наслаждаться вот этими вещами. И у него, в принципе, возникает желание следовать этим принципам не потому, что вот он обещал, он боится совершить грех, а потому, что ему просто неинтересно этим уже заниматься. Да? И вот когда вам уже неинтересно этим заниматься, вот тогда можно слушать свой ум, потому что он будет вести нас по духовному пути. Но пока это не произошло, пожалуйста, слушайте свой разум, пожалуйста, слушайте тех наставников, которые вам дают советы на духовном пути, как вам развиваться, для того, чтобы не совершить вот эту ошибку. Да? Потому что так или иначе, даже, ну, вот что имеется в виду, когда, вот, может, я, может, неправильно перевод прочитал, но когда ум, он дается нам Богом. И это факт. Ум дается нам Богом, потому что у нас были определенные желания жить определенным образом в этом мире. И для этого нам нужен ум, который нам будет соединять вот объекты чувств, да, сами чувства, он будет их притягивать друг к другу.
Вот вы знаете, я слушала сейчас вас, и мне вспоминалось, что в Бхагавад-гите сказано, что Господь говорит «я разум разумных». И вот я даже нашла этот стих сейчас. Да. Это 10-й текст 7-й главы. «Я разум разумных и мощь могучих». Да, вот так да, там сказано.
Совершенно верно, да. Вот как раз-таки, если говорить, что Бог — это разум, это более как-то соответствует.
Да, про ум я тоже
то есть, возможно, имелось в виду, что ум нам дан Богом, потому что там есть некоторые стихи, которые могут об этом говорить. А поэтому нужно вот эту вещь понимать. Пока ум враг, нужно слушать.
Понятно. Благодарю вас. Благодарю.
Спасибо вам, Галина, за вопрос. Мы продолжаем. Я думаю, что у нас осталось время только на один вопросик, который мы возьмем с нашего сайта. Ах, приходится мне выбирать. Конечно, всем хочется уделить время, но времени не так уж и много. Вот есть у нас вопрос от Анны. Скажите, как реагировать на то, что друзья требуют к себе внимания? Чай, кофе, поговорить. И каждый просит исполнения желаний по первому требованию. Таким образом, не уступая их просьбам, я вызываю к себе гнев, обиду, раздражение. Нажила врагов, что во мне провоцирует их так поступать? И как отвечать на просьбы? Такой вопрос к нам пришел.
Спасибо, спасибо большое. Это явно тоже вопрос по теме, прямо по теме, потому что часто бывает так, что мы уходим с духовного пути, потому что наша духовная жизнь, например, новый наш образ жизни, он не соответствует представлениям людей, которые нас окружают, о нашей жизни в целом, да, и они пытаются как-то нас вернуть в нашу другую жизнь и так далее. Первое, что нужно понять, что если мы идем путем своего сердца, мы должны вот прям точно знать, что мы должны быть готовы к тому, что нас кто-то будет не понимать. Да? Мы должны быть к этому готовы, мы должны уметь принять это в жизни. Второе, что мы должны понять, это то, что вот духовная жизнь — это означает правильное общение. А правильное общение — это означает, что нам нужно прекратить общаться с теми людьми, которые совершают грехи. Да, и которые нас также подталкивают совершать грехи. То есть, ну, не общаться с ними — это не означает порвать с ними отношения, там, поругаться с ними и так далее. Это означает, что мы сохраняем к ним почтение и уважение, мы продолжаем их считать даже своими друзьями, да, не вычеркиваем их имена из записных книжек, там, не придумываем им клички и так далее. Мы продолжаем их считать своими друзьями, но при этом общаемся с ними на безопасном расстоянии, чтобы они так или иначе не втягивали нас в какие-то вещи, которые мешают нам идти по духовному пути. Потому что если вы увидите, если вы рассмотрите понятие дружба, дружба означает глубокое взаимное уважение.
Ну, почему-то мы перестали вас слышать. Но мне кажется, вот ответ на этот вопрос понятен, и, наверное, просто интернет-связь нам уже дает знак о том, что пора заканчивать наш эфир. Собственно говоря, и планировался, что этот вопрос будет у нас заключительным. Я думаю, всем этот эфир был полезен. Кто хотел, тот позвонил. Ну, сколько мы успели зачитать вопросов, настолько и услышали ответ. Спасибо всем, кто так или иначе участвовал. Спасибо всем, кто продолжает слушать Веда-радио. До скорых встреч. Завтра у нас не менее интересный эфир с Владимиром Слепцовым.